Здравствуйте. Для вас в прямом эфире работает радио «Спутник». И давайте сейчас скажем так. 91,2 FM в столице бывшего СССР. 91,5 в колыбели трех революций. Вообще приветствуем, конечно же, всех слушателей в городах вещания радио «Спутник». И сейчас будем говорить о символах Советского Союза. Попробуем понять, как создавалась эпоха. Что приходит в голову? «Жигули», «Серп и молот», «Калашников», «Юрий Гагарин», «Рабочие колхозницы», «Советское шампанское». Вообще можно этот ряд бесконечно продолжать. И у каждого и рожденного в Советском Союзе свой неповторимый набор символов ушедшей эпохи. И у рожденных в современной России он, этот набор свой, конечно же. В год столетия Советского Союза в эфире радио «Спутник» сейчас поговорим о том, кто придумывал, утверждал эмблемы, гербы, песни, схемы. В общем, будем вспоминать вот эти самые настоящие, неприходящие символы Советского Союза вместе с историком и публицистом. На прямой связи со студией радио «Спутник» Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, позвольте вас поприветствовать.
Здравствуйте.
Рад вас видеть и слышать. А давайте начнем вот так. Я скажу, символ Советского Союза, бытовой. Евгений Юрьевич, что вам приходит в голову?
Ой, ну тут приходит в голову много символов. Прежде всего флаг, конечно, красный флаг с серпом и молотом.
Нет, ну я про бытовой. Вот все, что вы видите вокруг себя, вот что. Вот у меня, например, вот эти аппараты по продаже газировки за 3 копейки.
Вы знаете, у меня нету вот такого, такой нету? Ассоциации с Советским Союзом. Когда я вспоминаю о Советском Союзе, у меня в первую голову всплывает именно флаг, ага. и именно гимн. Даже когда сейчас...
Вот, а гимн игра... как? Гимн вот тот, который нам всем известен, да? Который в 44-м году.
Ага. Да, «Союз нерушимый, республик свободный, сплотила навеки Великая Русь». Несовременные слова.
Ага. А скажите, давно вот у историка хотел уточнить, а вот этот ни на что не похожий, созданный еще, я так понимаю, в 20-е годы, шрифт, которым написано слово, вот это название «Известия» на одноименной редакции на Пушкинской площади, вот он ведь тоже ни на что не похож, неповторимый символ, да?
Нет, дело в том, что этот шрифт использовался еще в эпоху модерна. Да, рубеж 19-20 веков, это эпоха модерна во всех сферах искусства, прежде всего в архитектуре и в художественном творчестве. И этим шрифтом пользовались еще в царской России.
Все, я тогда этот вопрос снимаю, тогда это потом поговорим как-нибудь. А расскажите о флаге, пожалуйста. В школе учили, в средней школе вот учили, что большевики проливали свою кровь, и поэтому флаг у нас красный. Как на самом деле?
Нет, но действительно есть элементы, значит, в том числе и как бы памяти жертв революционного движения, не только в нашей стране, но и вообще во всем мире, прежде всего, конечно, в Европе. И красный флаг считался флагом революционного движения и памятью жертв революционной борьбы. Mm-hmm. Прежде всего, да, периоды глобальных потрясений в той же Франции, в той же Германии, но, естественно, в России. Само собой, разумеющееся, этот флаг стал сначала символом революционного движения, а затем и стал символом Советского Союза. Каких-то особых потаенных смыслов в том, что именно этот флаг стал флагом, государственным флагом СССР, я, в общем-то, не вижу. Там были изменения, связанные с тем, что первоначально ведь был утвержден красный флаг с гербом Советского Союза. Вернее, сначала с гербом РСФСР, а потом после создания Союза СССР с гербом Советского Союза. Но когда началось массовое производство этих флагов или этих знамен, то возникла проблема с печатанием или вышиванием герба. И поэтому с тем, чтобы упростить эту проблему, было принято решение ограничиться только серпом, молотом и звездой. Более того, там было такое первоначальное окормление этого символа в виде квадрата. но затем было принято специальное постановление, этот квадрат тоже убрали, и было просто уже зафиксировано, что государственным флагом СССР является либо красное, либо алое полотнище, то есть здесь были вариации с изображением звезды и скрещенного серпа и молота. А потом стали искать как бы традиции и аналогии цвета флага Советского Союза с штандартами или знаменами древнерусских князей. Говорили о том, что вот тот же там Владимир Мономах или Александр Невский или Дмитрий Донской тоже выходили под красными стягами и частенько изображали, например, изображение Спаса нерукотворного именно на красном фоне. Действительно, у русских князей существовал этот цвет в одеянии, причем довольно часто, поскольку красный цвет, он вообще был признаком особой родовитости, знатности носителей этого цвета. И зачастую в княжеских корзно, то есть так называемых плащах княжеских, использовался именно этот цвет. Или, например, шапки. Они тоже окормлялись либо бархатом, либо каким-то другим, другой тканью именно из красного цвета. Здесь просто, ну, на мой взгляд, обычное совпадение. Никаких потаенных смыслов в том, что большевики унаследовали вот у древнерусских князей вот этот символ славы, победы, величия и так далее, на мой взгляд, нет.
Очень детально пририсован был герб Советского Союза. Вот там очень-очень много деталей. Кто захочет, не знает, например, герб, может, конечно же, на него посмотреть, исследовать, почитать описание. Но, Евгений Юрьевич, всегда ведь возникал вопрос, а кто, во-первых, кто это сделал, кто это прорисовал, нарисовал, кто это придумал, и главное, как это утверждалось. Это ведь была очень какая-то непростая процедура.
Да, действительно, была создана специальная комиссия, даже две комиссии. Одна комиссия по выработке советской символики. Она была учреждена еще в сентябре 1922 года. А вторая комиссия, которая выступала в качестве приемщицы своеобразной. Это комиссия под руководством Авеля Сафроновича Янукидзе, секретаря ЦИКа. Ну вот к этой работе были привлечены лучшие сотрудники Госзнака, и сейчас в архивах сохранилось несколько проектов советского гимна, которые принадлежали разным авторам, ну, например, Якову Дрейеру, или, например, Дмитрию Галяткину, Николаю Кочуре и целому ряду других. Но в конечном итоге победил тот, значит, герб, который был разработан под руководством двух сотрудников Госзнака СССР. Это Владимира Николаевича Андрианова и Ивановича Дубасова. Именно этот герб и был утвержден комиссии Янукидзе в конце июня 1923 года.
Угу. Просто, если я не ошибаюсь, Госзнак был создан еще в начале 19 века. То есть здесь может прослеживаться какая-то... Я полагаю, что вряд ли большевики набрали вот совсем там совершенно непричастных к Российской империи сотрудников. То есть может здесь прослеживаться некий символизм, который идет еще, там, например, от вот тех царских времен? Или там, ну, совершенно всех новых набрали, и поэтому символы получились не похожие на имперские?
Нет-нет. Это были просто сотрудники, которые никоим образом не были связаны с какими-то политическими веяниями. Ну, например, тот же Андрианов, который, по сути дела, возглавлял эту комиссию, кстати, именно он предложил изобразить на гербе земной шар. Так вот, да, он работал, собственно говоря, на Госзнаке еще в дореволюционный период и принимал активное участие, например, в оформлении разных символов, связанных со столетним юбилеем Отечественной войны 12-го года, Бородинского сражения и так далее, и так далее.
То есть в профессиональном плане есть такая преемственность, да, как бы не говорили, что мы свой, мы новый мир построим.
Ну, естественно, да. Ну, тот же, например, Дубасов, который был гравером, он тогда был совсем молодым человеком, но, тем не менее, на работу в Госзнак он пришел еще до революции.
Скажите, а почему в 44-м, вы меня поправите, если не так, в 44-м, по-моему, году было принято решение изменить гимн вот такой вот огромной страны? Чем интернационал не подходил уже?
Ну, дело в том, что это решение было принято раньше. Вообще-то было принято решение создавать новый гимн еще в 1942 году. Я напомню просто, что после начала Великой Отечественной войны практически сразу, в тот же день, Сталин вызвал к себе Димитрова, тогдашнего руководителя исполкома Коминтерна, и дал ему прямую установку, что сейчас не надо актуализировать тему мировой пролетарской революции, революционной войны, поскольку сейчас речь идет о защите Отечества, и фактически с этого момента деятельность Коминтерна по сути, прекратилось. А незадолго до начала Тегеранской конференции, идя, так сказать, на поводу, что ли, или навстречу лидерам антигитлеровской коалиции, Рузвельту и Черчиллю, Сталин вообще принял решение о роспуске Коминтерна. Вы правильно абсолютно сказали о том, что «Интернационал» был не только гимном Коминтерна, не только гимном ВКПБ, то есть Всесоюзной коммунистической партии большевиков, но и гимном Советского Союза. И поэтому было принято решение, в том числе и по этим соображениям, заняться написанием или созданием нового гимна. К этой работе были привлечены лучшие поэты советской эпохи, ну, достаточно назвать имя Василия Ивановича Лебедева-Кумача, Николая Семеновича Тихонова, Михаила Исаковского, Евгения Долматовского и целого ряда других. Но к этой работе были подключены и другие советские поэты. И в конечном итоге комиссия, которую возглавлял маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов, остановила свой выбор на гимне, который был создан тремя людьми. Музыку написал Александр Васильевич Александров. Это художественный руководитель ансамбля рабоче-крестьянской Красной Армии, затем это ансамбль Советской Армии. А слова написали два поэта, это Сергей Михалков и Эль Регистан. И впервые этот гимн, уже как официальный гимн Советского Союза, прозвучал как раз вот в Новый год, то есть 31 декабря 43-го на 1 января 1944 года. И с этого момента этот гимн стал официальным гимном Советского Союза. Правда, надо сказать, что в первоначальном варианте там в трех местах значилось имя Иосифа Виссарионовича Сталина. Но после известных событий, разоблачения культа личности и соответствующего постановления ЦК в 1956 году упоминание Сталина было из этого гимна исключено.
Как так? Удивительная вещь. Музыка к советскому, а теперь российскому гимну. Я думаю, что наверняка вы размышляли над этим. Помните, был небольшой период в истории современного российского государства, когда этот гимн не использовался, а потом опять к нему вернулись. По вашему мнению, может быть, не как историка, а может быть, как публициста, что в этой музыке такого, что заставило вот государство вернуться именно к ней? Почему вот новый гимн не придумали, не написали? Почему Глинку отвергли все-таки в результате?
Ну, Глинку отвергли, на мой взгляд, в общем-то, по вполне понятным причинам, поскольку старый императорский гимн, по словам, абсолютно не подходил к новой республиканской России. С другой стороны, он не вызывал никаких эмоций. Более того, он вызывал отторжение у значительной части граждан бывшего Советского Союза, поскольку напрямую ассоциировался именно с императорской Россией. Слова не написали, понятно тоже почему. Потому что ритм гимна был уже настолько устаревший, что подобрать к нему слова и написать какой-то внятный стихотворный текст, ну, было практически невозможно. А то, что касается возвращения музыки старого гимна, я думаю, что эту идею Путину подсказали некоторые деятели культуры. Я подозреваю, что прежде всего Никита Михалков и Сергей Владимирович Михалков. Была просто договоренность о том, что Сергей Владимирович, как талантливый выдающийся поэт, сможет на старую музыку написать новые слова, что, собственно говоря, и произошло. Потому что написать гимн – это вещь чрезвычайно сложная. С одной стороны, он должен быть торжественным, потому что само понятие гимн – это торжественная песня. А с другой стороны, там должны быть простые, вполне понятные самому рядовому обывателю слова и мысли, которые выражали бы суть той страны, того государства, чьим гимном, чьим, в общем-то, гимном является этот текст. Поэтому я думаю, что здесь именно подобными мотивами и руководствовалось руководство страны, в частности, президент Путин, когда принимал решение о возвращении старого гимна, вернее, музыки старого гимна. И потом, я думаю, здесь немаловажную роль еще сыграла и ностальгия значительной части советских граждан вот относительно старого гимна. Потому что, еще раз подчеркиваю, гимна Львова, или вернее музыка Львова, она не вызывала у наших людей каких-либо эмоций вообще. А все-таки гимн, он должен поднимать в том числе дух нации во время, например, национальных побед. Период, например, тех же Олимпиад или период проведения каких-то торжеств, связанных с победой советского народа в Великой Отечественной войне, ну и так далее, и так далее.
А есть ли какая-то подноготная в эмблемах серпа и молота? Или, в общем-то, действительно в школе нам правильно говорили о том, что пролетарии и крестьяне, поэтому серп и молот?
Да нет, особо никакой подноготной нету. Тут частенько упоминают в качестве каких-то таинственных знаков именно пентаграмма, то есть пятиконечную звезду, и зачастую связывают эту звезду с масонами. Слушайте, ну так любую эмблему можно связать черти с кем. Важно ведь, с чем эта эмблема связана пуповиной, то есть исторически. Ну вот возьмите пример ту же нацистскую свастику. Ведь сама свастика появилась задолго до германского нацизма, да? И причем она активно использовалась как в языческих верованиях, так и в христианской церкви. Достаточно посмотреть на ризы, например, священников. Еще в средневековой Руси вы увидите там изображение свастики. Но в общественном сознании, в широком общественном сознании, этот символ связан прежде всего с нацистской Германией. Так и здесь. Истоки звезды, они могут иметь разные происхождения, но в общественном сознании и у нас в стране, и за рубежом звезда связана прежде всего, конечно, с историей Советского Союза. То, что касается серпа и молота, ну, здесь совершенно очевидно. Он изображал, символически изображал нерушимый союз рабочего класса, под которым тогда понимали прежде всего промышленный пролетариат, и трудового крестьянства. Я вот это хотел бы особо подчеркнуть. Не крестьянство вообще, а трудового крестьянства. То есть нерушимый союз рабочего класса и трудового крестьянства. Кстати, вот современные коммунисты, они добавили к этой символике еще и развернутую книгу, добавив в данном случае, что это нерушимый союз рабочего класса, трудового крестьянства и трудовой интеллигенции.
Слушайте, я это где-то уже слышал про интеллигенцию, про трудовую интеллигенцию. Это где-то было, да? Нет, но это не... Почему вы сказали про современных коммунистов? Это разве не идет еще от большевиков?
Нет, в советском гимне не было книжицы. Не было. Дело в том, что, понимаете, в советской идеологии рабочий класс и трудовое крестьянство рассматривались как два класса советского общества. Не антагонистических класса, а советская интеллигенция не считалась классом. Это была прослойка. Ну, такие атавизмы, да, довольно топорной советской идеологии, которые вырабатывали наши горе-теоретики из ЦК КПСС. Конечно, это никакого отношения к теории марксизма-ленинизма и к теории вообще не имело. Но у нас любой чих пытались оформить, ну, довольно глупо оформить какими-то теоретическими изысками. Но в данном случае наличие герба, прошу прощения, наличие серпа и молота объясняли именно этим, что в Советском Союзе ликвидированы антагонистические классы, но при этом сохраняется классовое деление и, значит, соработничают два вот этих дружеских класса, трудовых класса, промышленный пролетариат и трудовое крестьянство.
А вот вы сейчас, интересно, о звезде рассказывали, но все-таки мы до истины не докопались, а откуда же она тогда взялась? Вот именно, знаете, в советском гербе и на флаге.
Вы знаете, мне трудно сказать. Дело в том, что звезды же использовались и в царской армии. Посмотрите, например, на погоны офицерские и генеральские. Угу. Там тоже использовались звезды, причем пятиконечные звезды. Поэтому мне трудно сказать. Здесь главным образом, ведь обратите внимание, речь шла не просто о звезде, а о красной звезде, в центре которой располагался тот же серп и молот. Угу. То есть, условно говоря, взяли ту же форму, но наполнили ее совершенно иным содержанием. Сделали ее не желтенькой, условно говоря, не синенькой, там, не зелененькой, а именно красной звездой, в центре которой находился серп и молот.
Ну вот понимаете, вы говорите, я каждый раз восхищаюсь, когда вы говорите, вот, например, наполнили новым содержанием. Ну так это же кто-то конкретный. Это же не просто вот так вот где-то взялось, кто-то там наполнил новым содержанием. Над этим думали. Это за этим стоят живые люди. В этом можно разбираться, мне кажется, годами.
Послушайте, дело в том, что эта тема до сих пор является дискуссионной. Да, ну, конечно. Называют даже имя того же Льва Троцкого. Говорят, что именно он был инициатором использования Красной Звезды, в общем-то, вот в символике Советского Союза. Называют, кстати, и других персонажей, в частности, бывшего командующего Петроградским военным округом Константина Еремеева. То есть здесь трудно сказать, кто конкретно был инициатором всего этого. Хорошо лишь известно, что, значит, в мае 1918 года нарком военмор и председатель РВСР Лев Давыдович Троцкий издал отдельный приказ о утверждении, значит, Красной Звезды символом сначала рабоче-крестьянской Красной Армии. Причем она в этом, значит, приказе была названа, знаете как, Марсова звезда с плугом и молотом. Понимаете? Да, Марсова звезда с плугом и молотом. Причем первоначально, видите как, был же не молот и серп, а плуг и молот. Только потом уже плуг заменили, значит, серпом. Серп. Ну, как, да, ну, более что ли...
Значит, привычный так... более образ, может быть, или более распространенный. Евгений Юрьевич, прервемся, с вашего позволения, на рекламу и выпуск новостей. Через 3,5 минуты вернемся в эфир «Радио Спутник».